Насколько охотно этот миф был принят даже христианами, которые составляли Новый Завет, можно легко судить по следующему факту. Фанес, проявленный Бог, представлен в этом символическом змее как протагонос, существо, снабженное головами человека, ястреба или орла, быка, тельца и льва с крыльями по бокам. Головы имеют отношение к зодиаку и представляют 4 времени года, ибо земной змей есть земной год, тогда как змей сам по себе есть символ Нефа, сокрытого, сокровенного божества Бога Отца. Время крылато, поэтому змей изображен с крыльями. Если мы вспомним, что каждый из 4 евангелистов изображается имеющим около себя одного из описанных животных, сгруппированных вместе в Соломоновом треугольнике Пентакля и Иезекииля, они же в 4 херувимах и сфинксах священной арки, мы, может быть, поймем сокровенные значения, так же, как и причину, почему первые христиане приняли этот символ и почему нынешние римские католики и греки в Восточной Церкви все еще изображают этих животных на картинах вместе с евангелистами. Мы также поймем, почему Ириней, епископ Леонский, настаивал на необходимости иметь именно 4 Евангелия, выдвигая причину, что менее 4 нельзя, так как в мире существуют 4 зоны, 4 главных ветра, дующих с 4 стран света. По одному из египетских мифов, призрачная форма острова Кемес, Кеми, Древний Египет, которая носилась по эфирным волнам империйской сферы, была вызвана к существованию гором Аполлоном, солнечным богом, который побудил ее развиваться из земного яйца. В космогонической поэме «Валюспа» «Песня пророчицы», в которой содержатся скандинавские легенды зари отдаленнейших веков, призрачный зародыш Вселенной представлен лежащим в Гину-Гагапе, чаше иллюзий, в беспредельной и пустой бездне. В эту матрицу мира, которая до этого была областью ночи и опустошения, Небелхейм, место тумана, уронил луч холодного света, эфир, который переполнил чашу и заморозил ее. Затем невидимый подул опаляющим ветром, от которого растаяли замерзшие воды и рассеялся туман. Эти воды, названные потоками Элевагара, капали животворными каплями, которые, упавши, создали землю и гиганта и мира, который был только подобием человека, мужской принцип. Им была создана корова Аудамла, женский принцип, из вымени которого потекли 4 потока молока, которые распространились и насытили все пространство, астральный свет в своих самых чистых эманациях. Корова Аудумла произвела на свет верховное существо по имени Бер, красивого и могучего, каким он стал потом, что лизал камни, которые были покрыты минеральной солью. Если мы примем во внимание, что этот минерал вообще рассматривался древними философами как один из главных образующих принципов в органическом созидании, что алхимики считали его всеобщим растворителем, который, как они говорили, произошел из воды, что теперь любой человек и также наука считают его необходимым ингредиентом и для человека, и для животного, то мы легко можем постичь скрытую мудрость этой аллегории о сотворении человека. Парацельс называет соль центром воды, где металлы должны умирать и так далее. А Ван Гельмонт называет алкахест наиболее удачной изо всех солей. В Евангелии от Матвея Иисус говорит: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую?» И вслед за притчей добавляет: «Вы – свет мира». Это больше, чем аллегория. Эти слова указывают на прямое и недвусмысленное значение в связи с духовным и физическим организмом человека, с его двойной природой, и показывает, кроме того, знание тайной доктрины, непосредственные следы, которые мы обнаруживаем равно как в самых старых древних, так и в позднейших популярных преданиях, как Ветхого, так и Нового Завета, а также в писаниях древних и средневековых мистиков и философов. Но вернемся к легендам Эд. Гигант Эмир засыпает и обильно потеет. Этот выступивший пот служит причиной того, что из впадины его левой руки рождается мужчина и женщина, тогда как его нога производит им сына. Таким образом, в то время как мифическая корова дала потомство в виде расы людей возвышенной духовности, гигант Эмир порождает расу злобных, порочных людей Хримтерсон или великанов Инья. Сравнивая эти записи с индийскими ведами, мы находим с малыми лишь изменениями ту же самую космогоническую легенду и в ее сущности, и в ее подробностях. Брахма, как только Бхагават, верховный бог, наделяет его творческой силой, производит живых существ, сперва совершенно духовных. Деджоты, обитатели областей сварги, небесных областей, не приспособлены для жизни на земле, поэтому Брахма создает дайтиев, великанов, которые становятся обитателями паталы, низших областей пространства, которые тоже не годятся для жизни в Мертлоке на земле. Чтобы справиться со злом, творческая сила выводит из своего рта первого брахмана, который и становится основоположником нашей расы. Из своей правой руки Брахма создает Раэтриса, воина, а из левой – Шатырани, жену Раэтриса. Затем их сын Бейс выпрыгивает из правой ноги Творца, а его жена Басани – из левой. В то время как в скандинавской легенде Бэр – сын коровы, а Удумла – высшее существо берет в жены Беслу, дочь порочной расы великанов. В индийском предании первый брахман женится на Дейнтри, также дочери расы великанов. И в книге «Бытия» мы видим, что сыновья Божии берут в жены дочерей людей и также производят могучих людей старины. Все эти приведенные примеры устанавливают бесспорное тождество происхождения между боговдохновленной христианской священной книгой и языческими баснями Скандинавии и Индии. Предания почти всех других народов, если их исследовать, приведут к таким же результатам. Какой современный составитель космогонии мог бы сконцентрировать так сжато в таком простом символе, как свернувшийся змей, египтян, такую уйму значения? Тут, в этой твари, перед вами целая философия Вселенной, материя, оживляемая духом. И эти два, объединившись, развивают из хаоса сила все, что должно быть, чтобы обозначить, что эти элементы крепко связаны в космической материи, которую символизирует змей. Египтяне завязали его хвост узлом. И еще одна проблема, связанная со сбрасыванием змеей кожи, на которую, поскольку нам известно, наши символисты не обратили внимания. Как змея, сбросив свое одеяние, освобождается от грубо материнской оболочки, которая сжимала тело, выросшее слишком великим для нее, и после этого возобновляет свое существование с новой силой, так и человек посредством сбрасывания грубо материнского тела вступает в следующую стадию своего существования с увеличивающимися силами и обостренной жизнеспособностью. И наоборот. Халдейские каббалисты говорят нам, что первичный человек, вопреки теории Дарвина, был чище, умнее и значительно больше духовен, чем сказано в мифах о скандинавском Бере, индийских деджотах и Моисеевых сынах Божиих. Короче говоря, по своей природе он был значительно выше, духовнее, чем человек нынешней адамической расы, и он стал терять свою чистую духовность по мере того, как запятнался материей, и затем в первый раз облекся в физическое тело, что отображено в книге «Бытия» стихом глубокого значения. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.